Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. Светлые истории на Радио «Вера» вновь приветствуют вас. Меня зовут Кира Лаврентьева, со мной мои коллеги Константин Мацан и Александр Ананьев.
Добрый вечер,
здравствуйте,
друзья.
Да, коллеги. Смотреть и слушать светлые истории вы можете на сайте radiovera.ru и в группе Радио «Вера» во ВКонтакте. С радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Сегодня с нами священник Роман Федотов, клирик храма «Живоносный источник» в Царицыно. Здравствуйте, отец Роман.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Очень рады, спасибо вам, что вы пришли сегодня к нам. Тем более тема очень непростая, такая по-настоящему великопостная. Отчаяние у нас сегодня тема для наших светлых историй. Мы будем надеяться, что
для наших
каждый
светлых
раз,
историй
да.
ничего лучшего не нашлось.
А еще у наших светлых историй есть традиция вначале обязательно озвучить один из комментариев, который нам оставляют наши слушатели. И вот Александр пишет, Кира пишет, он всегда с таким искренним, ярким, душевным порывом рассказывает здорово. До сих пор вспоминаю ее рассказ про новогоднее детство, папу-хирурга и торт от благодарного спасенного человека. Как всегда, выпуск на высоте, и все благодаря Кире.
Очень добрый комментарий, да, спасибо большое. Александр, кстати, я слежу за вашими комментариями. Нет, я знаю, кто это написал. Написал, да, это Александр Никиреев. Он все время смотрит наши светлые истории, и мы вам передаем привет. Александр, спасибо вам за поддержку и внимание, и любовь вашу. Ну что, друзья, тема нашей программы «Отчаяние» — это история о том, как в момент совершенного отчаяния Господь пришел на помощь, и ситуация разрешилась чудесным образом. И уже по сложившейся традиции мы передаем слово нашему замечательному гостю, отцу Роману. Батюшка, скажите, расскажите нам, какая у вас история, связанная вот с такой непростой темой нашей сегодняшней программы.
Ну, мои истории, они всегда связаны с семьей, потому что, наверное, большую часть времени ты проводишь с детьми, с там, супругой. И, конечно, когда наступает положенное время, иногда семья все-таки собирается выехать в отпуск. И вот в 2012 году так все Господь управил, что мы решили поехать в такую страну солнечную, как Греция. Ну и, конечно, когда едешь в страну, наполненную такими святынями, то задумываешься о том, вот какое духовное наполнение должно быть сделано, что ты можешь для себя отметить, как ты можешь это время провести с наибольшей пользой для, собственно говоря, детей своих. И вот мы решили, что с двумя сыновьями мы попадем на такую гору Афон, где много монастырей, куда стремится, наверное, душа любого там православного человека, мужчины, конечно, туда могут попасть. И мы, в общем-то, как это водится путешественникам, все просчитали, продумали, ведь все-таки поездка заграничная, вот, и тут нужно рассчитать и средства, и время. Вот, мы взяли машину на прокат, детям тогда было одному 13 лет, а другому 11 лет. Мы получили разрешение и должны были поехать в монастырь Иверон. Древний монастырь, он вообще занимает третье место в позиции таких афонских монастырей. И, естественно, все обычно едут через город такой Иеронополис. Мы туда прибыли, все как-то так складывалось по плану. Подошел катер, и вот такая порт, пристань Дафния на Афоне. Мы туда и благополучно добрались. Взяли все, что нам необходимо, как мы думали. Вот, и одежду. Дело, правда, было летом, вот, поэтому не так холодно было. Вот. Ну и, соответственно, когда ты, наверное, попадаешь на Афон, все начинает идти не по плану. И, наверное, это связано с тем, что вот мы привыкли надеяться, в общем-то, всегда на свои силы. Ну и, соответственно, на людей, которые там обещают помочь все или сделать. И первое, с чем мы столкнулись, это что, в общем-то, добираться от Дафнии до Иверона нужно было на маршрутке, которая, в общем-то, не собиралась идти вовремя. Там мы уже как-то смирились, думаем, боже, матерь, вот как ты устроишь ты здесь игумен, здесь начальница, вот пусть так и будет. И вот мы там сидим один час, второй час, неторопливо к нам подходят афонские монахи, начинают спрашивать, откуда мы, вот, начинают задавать вопросы. Посмеялись, посидели, но потом стало уже не смешно, потому что времени-то много прошло. Ну, мы все-таки милостью Божией добрались до нашего монастыря Эверона, вот, где нас очень радушно встретили монахи, дали нам такую целую келью, такую, я бы даже сказал, семейную. А монастырь Эверона, он такой очень большой, такой огромный, там даже кельи, они такую, ну, внушительную высоту имеют, может быть, там 3-4 метра. Вот. И первое, что, с чем ты сталкиваешься, это какое-то чувство особого благоговения, наверное, перед Божьей Матерью. И тебе даже страшно вот о чем-то там вообще помыслить. Чего-то попросить, ты с каким-то умилением, может, даже слезами на глазах чувствуешь, что это святая земля, и все, о чем ты вот здесь не попросишь, все, вот, ну, в общем-то, непременно исполнится. Ну и как должно, в монастыре есть свои порядки, свой уклад. Объявили о том, что будет сейчас вот трапеза, и нас туда пригласили, а потом начнется вот, ну, где-то часа в 4 ночи, может быть, вечернее богослужение. И первая трудность, с которой мы столкнулись, что вот нужно было оставить детей, ведь они в 4 часа не могут так рано встать. И, в общем-то, я пошел на богослужение, на литургию, вот, а дети отбило такое, в общем-то, деревянное приспособление, с помощью которого монахов обычно будет на молитву, вот они тоже проснулись, и потерялись там в темноте, потому что на фоне нету, вот бывает, или в основном электрического освещения, даже трапеза готовится на огне, вот, и они долго меня там начали искать, вот, очень испугались. И, наверное, первое чудо, которое там произошло, когда они отчаялись, когда они действительно так не по-детски испугались, это вот то, что монах их привел ровно вот к тому месту, где я сидел, где я молился. И для них это такое вот было вот, ну, утешение такое, да, вот что Господь их там не оставляет. А, там нам, конечно, очень понравилось, но не буду рассказывать долгую историю о том, как мы там пребывали, какая там замечательная трапеза, вот, особенно в пост, такое прям искушение. Но когда мы собрались обратно, то я с ужасом обнаружил, что у меня практически нету денег, потому что пришлось потратиться на маршрутку, вот, пришлось потратиться на катер, и, в общем-то, это, наверное, моя была вина, я как-то к этому подошел, вопрос очень невнимательно, и, в общем, полностью ничего не рассчитал. И вот здесь начали закрадываться сомнения. Дьявол так говорит мне: ну, что ты теперь сделаешь? Вот сейчас бери детей, вот по этой жаре иди пешком до Дафни, переваливай через вот хребет горный, ну, а потом уж не знаю, как у тебя получится добраться домой. Я вот выхожу из стен монастыря вместе с детьми, думаю, ну, что вот здесь вот, ну, что может здесь случиться? Вот там сербские паломники, грузинские паломники машут мне из маршрутки, которая отправляется, и говорят: до встречи. Вот, ну, я тоже думаю, ну, до встречи, нельзя же показывать какую-то панику, нужно как-то, сказать, себя вести достойно, ты же священник там в облачении, вот, а мысли-то вот, такие мыслишки крысиные, да, начинают закрадываться все больше и больше. Вот этот самый момент, последний, когда я вот действительно возмолился, говорю: Господи, ну вот, что тут дергаться, вот как будет оно, так будет, делай, как говорится, что ты должен делать, вот будет, что будет. И вдруг выбегает из стен монастыря монах, кричит: русский, русский, батюшка, стой, вот, и протягивает мне конверт с записками, говорит: это ваши русские паломники оставили здесь записки, вот я прошу тебя, помяни их. Вот я беру вот этот конверт с записками и смотрю, что там вложены денежки, буквально там, может быть, 45 евро, но удивительно, что мы успеваем в таком вот положении сесть в эту маршрутку, благополучно добираемся до порта, садимся на катер и возвращаемся в Уранополис. И у меня остается буквально какая-то некоторая сумма, может быть, там, не знаю, 10-12 евро, я думаю, ну, это вот на что. Оказалось, что этого ровно хватило на то, чтобы заправить машину бензином и доехать до того места, где нас уже, в общем-то, ожидала семья. Вот. Но это действительно были большие трудности, которые нас тогда могли быть ожидать, потому что дети очень устали. Вот они были так непривычны к таким, в общем, долгим путешествиям. Вот. И все вот устроилось как нельзя лучше. Вот, конечно, там я просил тоже об одном деле, чтобы Господь нам еще одну деточку послал, так сокровенно молился, но вот все исполнялось буквально вот на ближайшие месяцы. Поэтому, когда вот ты доходишь, наверное, до такого вот чувства того, что Бог от тебя далеко, как ты думаешь, вот Господь являет часто свою милость в самых вот непредвиденных ситуациях, когда ты уже, в общем-то, смирился и думаешь, ну, а как же будет дальше? Вот такая вот история.
Батюшка, ну, настолько умиротворяющая история.
Единственное,
столько
что, отец Роман, я не могу представить вас в состоянии отчаяния.
Да, вот, это действительно
вот
сложно.
Никак.
Действительно сложно.
Да. Ну, мы все же люди, все мы человеки. И вы знаете, на самом деле, священник часто бывает, начинает унывать и печалиться, вот, например, сопереживая людям, которые к нему приходят там на исповедь, рассказывают какие-то свои истории. Бывает, что, как говорится, в личной жизни у нас не все идет по плану, вот, бывают болезни там, детей, какие-то неудачи, и, конечно, как, наверное, любой грешный человек, священник может коснуться вот эта вот такая вот страсть. И, наверное, самое ужасное, что в этот момент, ну, какой-то происходит разрыв, что ли, так, связи с Богом, потому что только что перед передачей мы как раз вот говорили с Костей об этом, да, вот что значит чаяние и отчаяние.
Да, меня все время поразили слова одной очень мудрой женщины, доктора наук такая, Виктория Ивановна Уколова, которая в одном интервью сказала, что такое отчаяние? Это когда мы отходим от чаяния, перестаем чаять, надеяться. А на что мы надеемся? Чего мы чаем? Ну, конечно, мы надеемся на Бога, на что еще надеяться? То есть это такое именно вот, да, прерывание связи и отказ от того, чтобы в этой связи, в этой надежде пребывать.
Ну, я так понимаю, бывает самое страшное состояние отчаяния – это от уныния, от которого предостерегают святые отцы. Они говорят о том, что унывать опасно очень именно из-за этого отчаяния, которое идет вслед за унынием, если не прекратить унывать. А бывает отчаяние такое ситуативное, когда у тебя какая-то ситуация, тебя так зажимает в клешне, что ты действительно не успеваешь ничего сообразить и начинаешь отчаиваться.
Нет, это истерика.
Да, может быть, вот, кстати, точно, Саша точно говорит, батюшка, как вы думаете? Ну, похоже на истерику, действительно, ты же не можешь как бы проанализировать, у тебя нет ни времени, ни возможности, и душевных сил мало.
Для меня это как все равно, что если бы к твоей обнаженной спине приложили бы раскаленный утюг, и у тебя раз наступило отчаяние. Да нет, не отчаяние, просто тебя поставили в такую ситуацию, когда тебе больно, страшно, и утюг сзади.
Точно.
Ну,
знаете, человек внешне может быть очень спокойно, а внутренне находится в истерике, правда.
А сзади утюг.
Сзади утюг.
Не, ну, у каждого человека по-разному все проявляется, но действительно, если взять, смотри, вообще состояние аффекта, да, когда человек в отчаянии может совершить преступление, или если у человека мало времени, да, ведь отчаяние вообще может довести даже до самого страшного, да, чего жаждет сатана, да, до самоубийства, например.
Да.
Вот если не помочь человеку, да, выйти из этого состояния, то оно может, ну, быть очень страшно. Я думаю, у Адама и Евы сначала не было никаких сомнений о том, что вот они видят Бога, что они с ним общаются. А вот у нас, наверное, с течением времени, с вот как раз с грехопадением, вот с нашими такими вот кожаными ризами, дьявол всегда пытается вот на этом сыграть, да, что вот, вот Бог тебя не видит, Бог тебя не слышит, все ужасно плохо. Ну и вообще, на самом деле, вы знаете, вот принимая сейчас исповеди, я бы сказал, таким трендом нашего времени сейчас становится, да, вот люди видят, что как-то краски сгущаются, все ужасно плохо, вот, и вот отчаяние, что-то нужно делать.
Какой совет вы даете, чтобы в него не впасть, отец Роман?
Ну, конечно, в любое время, даже вот в истории нашего Отечества, Господь никогда нас не оставляет. Никогда нас не оставляет, и поэтому лучший совет – это вообще успокоиться сначала, да, привести свои чувства, так сказать, вот в какое-то состояние равновесия и потихонечку начать молиться, потому что должно быть обязательно духовное разумение ситуации. Бес вот часто на этом играет, да, то есть такое некоторое ошарашивание нас, да, сказать, такое оглушение, вот когда мы теряем такие жизненные ориентиры и думаем, что вот все, никто нам не поможет, вокруг нету близких людей, ситуация, казалось бы, безысходная, ну вот, но всегда всегда, вот, когда человек успокоится, когда он помолится, он чувствует вот эту близость к Богу. Ты не тепло. Бойся, я с тобой. Да как вот малыша нас берут за ручку, и вот мы чувствуем родительской близости.
И если, Кира, ты спрашиваешь, каков рецепт излечения от отчаяния, безусловно, как говорит отец Роман, молитва. Аскезы информационные, не читать новостей, убрать смартфон подальше и уж точно не начинать день и не заканчивать день тем, что ты листаешь новости и находишься в состоянии какого-то перманентного шока. И обниматься с собакой. Мне серьезно.
Хорошо.
Мне очень нравится песня, я не помню, кто ее поет, но она мне безумно нравится. Уж простите меня за фривольность, отец Роман, но текст в ней такой: «У папа была собака, она спасала его от мрака». И это вот правда. Так и есть.
Ольга помнишь картину?
А, да, точно. Помнишь эту картинку, где там собака такая смешная и подпись: «Без собаки все не так, то смеюсь, то плакаю. И с собакой все не так, но уже с собакой».
Дорогие друзья, если у вас нет собаки, заходите в социальные сети Александра Ананьева, там собака в избытке представлена. Можно просто насладиться одним видом, можно как будто обнял Добби.
И согреетесь, да.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях священник Роман Федотов, клирик храма, живоносный источник в Царицыно. У микрофонов Константин Мацан, Александр Ананьев и Кира Лаврентьева. Мы продолжаем тему нашего сегодняшнего разговора, отчаяние и как Господь помог чудесным образом выйти из какой-то, на первый взгляд, безвыходной ситуации. Константин Мацан хочет рассказать свою...
Загорелись глаза. Не болит голова у дятла. Я на самом деле, когда вот мы сейчас только что говорили о... Что ты смеешься?
Какое-то очень точное описание моего состояния.
Понятно, и моего тоже. Когда мы говорили об этом отчаянии, о его видах, все-таки для меня вот лично нерв главный бьется в том, что иногда отчаиваться и унывать очень хочется. Вот мы привели примеры таких серьезных вещей, когда, как говорит Саша, ты зажат утюгом, и тебе просто вот это плохо и больно. И это мгновение. Но сам в себе фиксируешь состояние, когда быть в унынии, в таком, в позиции саможаления и жертвы, это очень удобно. Потому что тогда весь мир, в общем-то, должен тебе. Тогда ты имеешь моральное право от всех чего-то требовать. А меня всегда поражало, что надежда в христианстве – это добродетель. Вот добродетель – это что-то, что дается трудом. Вот там быть, там, не знаю... проявлять любовь – это добродетель, заботиться о ближнем – это добродетель, а вот надеяться, ну, казалось бы, это должно быть так хорошо и приятно. Но, видимо, что-то знает Господь о нашей природе, что говорит, это будет даваться трудом, надеяться, не отходить от этого чаяния.
Да, в копилку к тому, о чем ты сказал, прости, что я тебя перебил, просто вот именно в этом месте это прозвучит актуально. Наш дорогой друг, протоиерей Александр Гаврилов из Санкт-Петербурга, который очень искушен в вопросах не только веры, но и в вопросах психологии, утверждает следующее. Вы только вдумайтесь, если человек находится в проблематике, любой, от лишнего веса до отсутствия денег или работы, или болезни, или еще чего-нибудь, больше 3 месяцев, ну, болезни, наверное, вряд ли, но вот какой-то любой проблематики, алкогольный зависимость, неважно. У него есть от 12 до 15 выгод нахождения в этой проблематике, и он просто не готов отказываться от тех выгод, которые есть у него, но и признавать их он тоже не хочет. Ему очень удобно в этой проблематике. Это не налазит на голову абсолютно, но это правда. Я анализировал это и на себе.
Ну вот у меня была история, она просто иллюстрирует то, о чем мы говорим, хотя она не про преодоление отчаяния. Вот иллюстрация этого поворота в нашей дискуссии, она очень короткая и такая, в общем, забавная. Я как-то работал на одном телеканале, и... тогда случилась катастрофа, на Волге затонул теплоход, Болгария, и были жертвы, и на лентах информагентств появилась новость, что за алиментами обратился папа девочки, у которой вот на теплоходе погибла мама. Девочка выжила, а мама погибла. И вот была такая скандальная, ну, что вот человек, который давно ушел из семьи, с ними не живет, но, значит, дрянь такая пришел за выплатами, которые жертвам полагаются. Меня редактор вызывает, говорит, что вот надо, значит, делать об этом материал. Но я звоню туда, на место, узнаю, и оказывается, что ситуация следующая. По закону у девочки из ближайших родственников осталась только бабушка. Но по закону не имеют права эти суммы перечислить бабушке, только папе или маме. И этого папу нашли специально. Вызвали вот в учреждение, сказали, вы элементы как бы примите, и тут же их бабушке переводите на наших глазах. То есть он пришел, ну, помочь как мог, да, там не было его корысти. И я прихожу к редактору, эту историю рассказываю, и вижу, как у нее глаза тухнут. Ну, потому что эта история, как бы она... До этого это была история про ужасного человека в ужасной стране, где вот такое возможно... А теперь эта история про, в общем-то, нормального человека в плохих обстоятельствах.
Это никому не интересно.
И она так, вижу, как взгляд потухает, а потом вдруг обратно она загорается энтузиазмом и говорит, ну что же это за страна такая, в которой алименты нельзя перевести напрямую бабушке? Она нашла, в чем вот еще поунывать.
Гвоздь, где гвоздь?
Да, где вот здесь повод для злости? И вот это такой пример, ну, вот он того, как хочется иногда быть вот в этом состоянии.
А теперь история.
Да, ну, а история, она, собственно, про вот этот отход отчаяния. Но вы только не ругайтесь, в ней нет какого-то трагического момента такого, чтобы угрожало что-то здоровью или жизни. Но мы же субъективную ситуацию переживаем всегда очень остро. И вот мы с семьей отдыхали на российском горнолыжном курорте, очень любим мы кататься на лыжах зимой, и не ругайте меня за этот буржуазный вид отдыха. Я действительно люблю горы, сосны, едешь, и ветер в лицо, это такой для меня такой вот настоящий идеальный отдых, в отличие от, там, не знаю, лежания на пляже. И нам уезжать завтра, и мы должны сдать оборудование, на котором катались, и вдруг оказывается, что в камере хранения, где нас ждали взятые на прокат лыжные ботинки ребенка, их нет, они пропали куда-то. А нам вот завтра на самолет, а в 6 вечера все это закрывается, нужно срочно это сдать, а там залог, чуть ли не паспорт в залоге за все это, то есть мы не улетим, если это не найти, и где их нет, явно кто-то забрал, мог кто угодно, значит, это сделать. Смотрят камеры, там несколько часов съемок этих камер на быстрой промотке, кто-то заходил, там те эти ботинки, не те, кто заберет, кто не забрал. И уже в какой-то момент уже, а вы же еще понимаете, что люди, охранники, которые нам помогают, слава им и честь за то, что они помогают нам это все искать, но они же это делают так, что я очень чувствую, что я у них время отнимаю, что вообще-то у них рабочий день заканчивается. Я тут со своей глупой просьбой пристал. И мне неловко, и им уже так грустно. И... наступает момент, когда ты говоришь, Господи, я исчерпал возможности что-либо исправить сам, а во-вторых, я исчерпал возможности переживать по этому поводу. Я больше не могу переживать, что нам завтра улетать, а мы не улетим, и что делать, и так далее, и тому подобное. Ты как-то реши это вот по-своему. И, конечно же, в этот момент появляется человек с этими ботинками, который их случайно забрал, он взял не те, он их возвращает, слава богу, все нашлось, все. Вот, и банальная история, но для меня история на самом деле не про это. Она про отчаяние, отход отчаяния и про мою дальнейшую рефлексию. Потому что я в себе фиксирую, это очень любопытно. Может быть, сказывается уже профдеформация. Я в тот момент вел программу «Не верю» на Спасе, много общался с атеистами и привык все вот как бы тезисы верующего человека на прочность проверять. И какая первая во мне вот мысль, сознание, состояние? Ну вот ты помолился, Богу отдал эту ситуацию, проявил упование, и вот ответ на молитвы. Человек пришел с ботинками в этот момент. Но следующая мысль во мне. А может, просто совпадение? Но в конце концов, человек пришел домой, в свой номер, увидел, что ботинки чужие, но он же не изверг, он понес их обратно, зачем они ему в номере? То есть, может быть, это все как бы и, в общем-то, без молитвы свершилось бы. Думаю я следующим кругом. И вот тут происходит тот самый отход отчаяния. То есть я как бы Бога в этот момент исключаю из всей этой ситуации и пытаюсь ее зачем-то, непонятно зачем, попытаться объяснить без Бога. Зачем, опять же, неизвестно. Но третий ход моих размышлений, который заставляет на эту ситуацию посмотреть трезво и по факту. Что я имею в опыте? Ботинок не было, я помолился, ботинки вернулись. Звучит смешно, согласен. Но это было так. Вот в моем опыте этого дня, этого часа, есть события, которые следовали друг за другом. Не было ботинок, молитва, результат. Если это было в моем опыте, ну что меня заставляет попытаться эту ситуацию осмыслить так, чтобы Бога не было? Почему в выборе объяснить ситуацию через реальное, живое участие Бога в твоей жизни или через попытку его вынести за скобки, я как бы стремлюсь выбрать второе. Вот почему, если выбор, грубо говоря, равноценен, если можно и так объяснить, а в опыте я умею, что была молитва и был результат, почему включается этот скепсис? Вот это для меня история про это. Вот оно, отчаяние, когда ты решил, что я, Господи, тебя в этой ситуации не увижу. Могу, и даже все меня к этому двигает, чтобы тебя видеть. Но я же здравомыслящий человек. Я же привык мыслить критически. И вот в какой-то момент понимаешь, что вера очень близка к этому доверию, к этой такой детской и немудрствующей готовности принять, когда тебе уже послали это благодеяние, принять и согласиться, что, Господи, а как это кроме тебя могло получиться? И тогда эта жизненная ситуация, банальная, с пропавшими ботинками, становится, ну, если угодно, религиозным опытом, к которому ты потом будешь возвращаться. Вот я возвращаюсь к нему, когда отчаяние подступает. Я знаю, что в моей жизни были моменты, вот этот конкретный, когда ты, отдав все Богу, получал от него помощь, и это позволяет даже вот эта вот смешная, некритическая ситуация, казалось бы, позволяет в будущем снова вот от отчаяния не отходить.
Дорогие друзья, Константин Мацан, он закончил аспирантуру философского факультета МГУ. Я думаю, мы сейчас все в этом убедились. Но как человек, который знает Костю очень-очень давно, к счастью своему, наверное, даже больше 13, может быть, даже 14 или 15 лет, с моих 18 я знаю Костю, да, вы не представляете, насколько он мог бы сейчас рассказать о каких-то отчаянных ситуациях в своей жизни. И поэтому, если кому-то придет в голову написать комментарий о нашем легкомыслии, вы про Константина Мацана так не думаете, потому что глубже человека найти действительно очень трудно.
Нет, ну, это, есть история, да, про то, как дочка родилась и тут же попала,
да,
в,
да, да, то есть
реанимацию.
Вот это, вот, и... вот это глубоко разложенное на три состояния ситуация с ботинками, это действительно просто, ну, тонкость Костиной души. Но у него были ситуации по отчаянию, и вот к чему. Светлые истории на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях священник Роман Федотов, клирик храма иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыно. У микрофонов Александр Ананьев, Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам после короткой паузы.
Светлые истории.